Если спросить обычного человека, незнакомого с иудейской и христианской традицией, нужно ли изучать Ветхий Завет, большинство, наверное, ответили бы так. Вообще-то Ветхий Завет настолько устарел, что его и читать не стоит. Как ученики Христа мы верим, что Ветхий Завет есть Божье Слово, Священное Писание. Некоторые христиане на вопрос «Зачем изучать Ветхий Завет?» сказали бы: «В нем есть нечто полезное и для нас». А многие ответили бы так: «Ветхий Завет – очень старая книга, и ему уделять внимание не стоит». Итак, зачем последователям Христа изучать Ветхий Завет?
Это первый урок из нашей серии «Царство, Заветы и канон Ветхого Завета». Эта серия посвящена темам Божьего Царства, Заветов и тому, как эти темы применяются в книгах Ветхого Завета. Цель первого урока – ответить на предварительный вопрос: зачем изучать Ветхий Завет? Почему современных христиан должна интересовать эта часть Библии? Зачем нам углубляться в эти древние писания? Признаем, изучение Ветхого Завета – дело непростое. Оно осложняется тем, что ветхозаветный канон состоит из многих книг, написанных в течение тысячи лет разными авторами, которые имели дело с неодинаковыми обстоятельствами. Однако мы убедимся в том, что можем достичь успеха, если осознаем следующее. В основе всех этих книг лежат представления, которых придерживались все священнописатели. Они все верили, что Бог установил с Израилем отношения через заветы. Они также считали, что эти заветы были учреждены Богом для достижения поставленной им великой цели – прославить Его имя, превратив все творение в Его царство. Описывая в своих книгах конкретные ситуации, они основывались на своих представлениях о Божьем царстве и Его заветах. Отвечая на вопрос, зачем изучать Ветхий Завет, мы уделим внимание трем моментам. Во-первых, Ветхий Завет требует внимательного исследования, поскольку описанные в нем события отделены от нас многими веками. Во-вторых, последователи Христа должны углубляться в него потому, что эти писания имеют для нас большую значимость. И в-третьих, мы должны изучать Ветхий Завет, чтобы правильно применить его в своей жизни. Начнем с того, что сказанное в Ветхом Завете часто представляется нам очень далеким от нас.
Начиная изучать Ветхий Завет, христиане часто следуют одной и той же модели. Мы научены, что Ветхий Завет – это непогрешимое, богодухновенное Божье Слово. И потому мы исходим из того, что он содержит наставления, легко применимые в нашей христианской жизни. Поэтому, пока мы отбираем только главное и рассуждаем на такие большие темы, как свойства Бога или Божьи заповеди «не укради», «не убей», мы чувствуем себя уверенно. Но как только мы начинаем изучать Ветхий Завет более тщательно, все меняется. Обратив внимание на подробности, мы обнаруживаем, что многие тексты рассказывают о вещах, совершенно нам незнакомых. И чем больше мы его читаем, тем больше нам кажется, что мы попали в древний и далекий мир.
Говоря об отдаленности Ветхого Завета, мы обратим внимание на следующее. Первое – это причины его отдаленности. Почему эти писания представляются нам настолько далекими? Второе. Посмотрим, в чем проявляется эта отдаленность. Почему высказанные в Ветхом Завете мысли кажутся настолько отличными от того, как думаем мы, современные христиане? Начнем с причин расстояния, которое мы ощущаем между собой и Ветхим Заветом. Существуют по меньшей мере две причины этого расстояния. С одной стороны, Писания даны человеку через посредство органичного вдохновения. С другой стороны, Бог приспосабливал свое откровение в Ветхом Завете для восприятия его человеком. Этими двумя свойствами ветхозаветных писаний объясняются многие трудности, с которыми мы имеем дело при его изучении. Итак, начнем с органичной богодухновенности. Исторический евангельский подход к богодухновенности обычно называют органичным вдохновением. Мы подчеркиваем, что Святой Дух вдохновил написание Библии, и в то же время понимаем, что это вдохновение неотделимо от личностей, жизненного опыта и намерений священнописателей. То есть под особым безошибочным водительством Святого Духа авторы книг определяли, что писать. Библия не является результатом механического вдохновения. Авторы не были простыми писцами для Бога. Библия не является и романтически вдохновленной книгой. Бог направлял священнописателей не так, как обычно приходит вдохновение к музыкантам и артистам. Бог контролировал содержание Писания таким образом, что в нем нет ошибок, и оно с полным основанием может быть названо Словом Божьим. В то же время он задействовал личностные качества, опыт и цели священнописателей. Поэтому мы можем называть Писание и словами святых Божьих человеков. Давайте посмотрим, что говорит апостол Петр о посланиях Павла, 2 Петра 3, 15-16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Апостол Петр подчеркивает, что Павел писал по данной Богом премудрости. То есть Дух Божий направлял Павла так, что написанное им было не писаниями человеческими, но Божьими. Однако Петр признает и то, что в посланиях Павла отразилась его личность. Вот как он говорит: «Павел по данной ему премудрости написал вам». Иными словами, эти писания были посланиями и от Павла. То есть, с точки зрения Петра, письма Павла являются произведениями и Бога, и писавшего их человека. Такое понимание применимо и к Ветхому Завету. Как мы видим, Ветхозаветный закон называется не только законом Божьим, но также и законом Моисеевым. Он дан нам от Бога и Моисея. И многие псалмы называются псалмами Давида. Органичным пониманием богодухновенности также объясняется, почему Библия подчеркивает авторство Исаии, Иеремии, Даниила. Хотя автором ветхозаветных книг является Бог, он действовал посредством святых пророков, и в этих книгах отразились обстоятельства их жизни и личности. Если подумать, становится ясно, почему органичная богодухновенность Ветхого Завета нас от него отдаляет. Книги Ветхого Завета писали люди другой эпохи. Они жили на Ближнем Востоке в глубокой древности и мыслили и говорили, как их современники. Они писали задолго до пришествия Христа. Они не имели доступа к развитому новозаветному богословию, которое есть у нас. Приступив к изучению Ветхого Завета, мы вскоре сознаем, что мир того времени очень отличался от нашего.
Все аспекты жизни ветхозаветных иудеев – нравственные, гражданские, духовные – подчинялись 600 с лишним законоположений. Ими управлялись отношения между мужчинами и женщинами, сельское хозяйство, праздники. Понимание этого очень важно для того, чтобы правильно толковать Ветхий Завет и не пытаться вместить 21 век в эпоху до Рождества Христова.
Мы отметили, что одной причиной трудностей в понимании Ветхого Завета является органичная богодухновенность. Теперь обратим внимание на такую причину нашей отдаленности от Ветхого Завета, как божественное приспособление. В широком смысле богословский термин «приспособление» подразумевает, что Бог открывает себя людям, соразмеряя свое откровение с возможностями человека. Бог трансцендентен и непостижим, и поэтому, открывая нам себя, Он снисходит к нам, чтобы мы были способны Его понять. Иначе Он был бы недоступен нашему пониманию. Мы помним, как сказано у пророка Исаии 55:8-9: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Божьи мысли и пути трансцендентные. Они бесконечно превосходят ограниченность творения. И каждое свое откровение Он приспосабливал под наши человеческие возможности, чтобы хоть некоторые из нас могли понять Его и следовать Его путями. Конечно, важно понимать, что в Писаниях Ветхого Завета Бог соразмерял свое откровение не просто с возможностями человека. Он приспосабливал то, что говорил, к конкретным историческим обстоятельствам Израиля того времени. Ветхозаветные писания были предназначены прежде всего для понимания древними израильтянами. И поскольку аудиторией Ветхого Завета были древние евреи, то он был написан на иврите и арамейском языках. Бог начертал 10 заповедей на каменных скрижалях, потому что в древние времена важные документы, в том числе царские указы, записывались именно так. И литературный стиль ветхозаветных повествований, стихов, книг мудрости и закона соответствует стилю, принятому в те времена на Ближнем Востоке. Господь приспособил свое откровение к их нуждам так, чтобы Божий народ смог понимать, что им говорит Господь. По этой причине мы, современные люди, имеем дело с фактом, что он был приспособлен для людей древности. Он был написан прежде всего для древнего народа Израиля.
У каждой книги Библии были первые читатели, и мы, верующие 21 века, уже не первые ее читатели. Интересно, что большая часть книг Нового Завета – это письма, и когда мы их читаем, это можно сказать и о других книгах, но о посланиях особенно, мы как будто читаем чью-то почту. Эти письма для нас, потому что мы принадлежим к церкви, но изначально они были написаны для первых читателей.
Мы рассмотрели причины отдаленности Ветхого Завета от нас. Мы можем перейти ко второй теме. В чем именно выражается отдаленность Ветхого Завета от нас? Что в нем представляется нам особенно непривычным?
Мы совершенно правильно признаем, что Ветхий Завет может восприниматься непривычным для нас и наших современников. Однако такая позиция может ввести в заблуждение и отвратить нас от изучения этой части Библии. Чтобы этого избежать, полезно определить, что именно в Ветхом Завете вызывает такое отношение. Зная, какие виды отличий мы встретим в этих писаниях, мы сможем лучше их понимать и применять.
Есть много способов определить главные различия между нами и первоначальной аудиторией Ветхого Завета. Мы выделим 3 из них – различия богословские, различия культурные и различия личностные. Они могут переплетаться, но мы будем рассматривать их по отдельности. Начнем с богословских различий, с которыми мы встречаемся при исследовании Ветхого Завета. Когда мы говорим о богословских различиях, прежде всего мы подразумеваем историческую разницу между откровением, доступным священнописателям Ветхого Завета, и более полным откровением, которое мы получили во Христе. Каждый христианин, который читал Ветхий Завет, знает, что богословские концепции, представленные там, на первый взгляд не согласуются с Новым Заветом. Вот несколько таких примеров. В книге Бытие, глава 22, мы читаем о том, как Бог повелел Аврааму принести в жертву сына и благословил его за готовность сделать это. Что бы вы подумали о человеке, который считает, что Бог велел ему пожертвовать сыном? Вы не приняли бы такое заявление всерьез. Во времена Моисея Богу было угодно, чтобы верный ему народ шел из Египта в Ханаан. Но было бы странно, если бы группа христиан в буквальном смысле двинулась через пустыню Синай в землю обетованную. В Ветхом Завете мы читаем, что люди служили Богу, принимая на себя обет назарейства, и отказывались стричь волосы. Мы читаем и о том, что Бог определил Иерусалимский храм как единственное место, где его народ должен был ему поклоняться. Бог также требовал от своего народа приносить животных в жертву искупления грехов и полностью уничтожать ханаанские города, уничтожая при этом женщин и детей. Читая подобное повеление, мы недоумеваем. Ветхий Завет призывает нас верить, что Бог заповедал вещи, абсолютно неприемлемые с точки зрения Нового Завета. Список таких богословских различий можно продолжить. Несомненно, между нами и Ветхим Заветом существуют определенные богословские различия.
Открывая себя нам, Бог делает это в пространстве и времени. Мы думаем о ветхозаветных правилах, о пище и обрядах очищения. Древние израильтяне должны были их исполнять, но для нас они не обязательны по причине развития завета. Все это можно делать, но не обязательно. Оно не является условием завета. Более того, необходимо быть осмотрительными, требуя исполнения этих правил, поскольку этого требовал Ветхий Завет. Чтобы иметь правильное отношение с Богом, мы должны подчиняться установлениям Старого Завета, который уже получил свое исполнение. И поскольку в осуществлении Завета произошли изменения, некоторые из прежних практик уже не являются необходимыми.
Кроме богословского расстояния между нами и Ветхим Заветом существуют и культурные различия между Древним Ближним Востоком и нашим миром.
Различия в культуре между нами и Ветхим Заветом объясняются постоянно происходящими в человеческой культуре изменениями. Меняется общественное устройство. Прежние обычаи воспринимаются как чуждые. Представим, что мы перенеслись на 200 лет назад. В своей стране мы почувствовали себя как совершенно в другом мире, хотя мы просто попали в иное время. И если такие различия происходят всего через 200 лет в той же самой стране, то с какими непривычными культурными реалиями мы встречаемся, читая Ветхий Завет, написанный на Древнем Ближнем Востоке?
Мы чувствуем эту культурную отдаленность, когда Ветхий Завет описывает жизнь в разных местах Древнего мира – в Израиле, Ханаане, Египте, Ассирии, Вавилоне, Персии и других культурах. Люди, о которых мы читаем, принадлежали к определенным культурам, придерживались определенных ценностей и имели свои обычаи, так же, как и мы сегодня. Но их культура, ценности и обычаи очень отличались от современных. Возьмем несколько примеров. Культура Ветхого Завета была в основном сельскохозяйственной. В Библии мы читаем о рыболовстве и земледелии. Но современные горожане очень слабо представляют себе обыденную жизнь в таком мире. Совершенно другой в Ветхом Завете было то, что мы сегодня называем технологией. Многих инструментов и средств связи, которыми мы пользуемся сегодня, просто не существовало в древности. Мы читаем о браках, устроенных родителями, о том, что библейские персонажи были многоженцами. В Ветхом Завете говорится и о рабстве, да и многие другие его обычаи ставят нас в тупик. В политической и культурной жизни Израиля и других народов большая роль принадлежала империям. Были и исключения из правил, например, племена кочевников пустыни. Но из Писания мы узнаем о значительной роли великих императоров и их могущественных армий. Люди в те времена практически не имели представления о современных демократических идеях. Все упомянутые элементы жизни ветхозаветных времен заставляют нас задуматься, как же понимать книгу, которая столь глубоко укоренена в чужой нам культурной среде. Итак, когда мы читаем Ветхий Завет, ощущение огромного расстояния между нами создают различия в культуре.
Читая Ветхий Завет, мы видим там многое, что очень отличается от нашей жизни сегодня. Во-первых, устройство жизни было связано с сельским хозяйством. Во-вторых, довольно распространенным явлением была полигамия, а это совершенно чуждо для нашей культуры.
Кроме богословского и культурного расстояния между Древним Ближним Востоком и нашим миром, существуют также и различия личностные.
Под личностными различиями мы подразумеваем тот факт, что во времена Ветхого Завета люди были во многом не похожи на нас и наших современников. И нередко разницу между нами составляют вполне конкретные личностные характеристики. Конечно, люди того времени не отличались от нас во всем. Как мы далее увидим, в значимых аспектах человеческой жизни у нас много общего. И все же вследствие совершенно другого, чем наш, жизненного опыта, они другие, чем мы.
Нас не должно удивлять, что люди ветхозаветных времен отличаются от наших современников. Их установки и занятия произрастали на почве богословских и культурных характеристик того мира, в котором они жили. В богословском смысле многие действующие лица Ветхого Завета имели замечательный духовный опыт, неизвестный нынешним христианам. Они получали видения небесных сфер и слышали голос Бога. Они общались с ангелами. Зададим себе вопрос, как подобный духовный опыт изменил бы вас? Каким человеком вы стали бы, пережив богодухновенные видения, встречу с ангелами или демонами? Подобные переживания полностью изменяют человека. Осознав эту истину, мы понимаем, насколько мы отличаемся от людей, живших во времена Ветхого Завета. С другой стороны, подумайте, как повлияла на нас наша культура. Некоторые роли и обстоятельства, хорошо знакомые ветхозаветным верующим, покажутся нам весьма необычными. Среди них были цари и царицы, крестьяне, рабы, мужчины и женщины в то время иначе воспринимали свои роли. Они переживали ужасы древних войн, голод и разруху, страшные болезни, не имея способов защиты, которыми мы располагаем сегодня. Это воздействовало на их физическое и эмоциональное состояние. Мало кто из нас сталкивался с таким в реальной жизни. Поэтому нам трудно поставить себя на место героев Ветхого Завета. Теперь, когда мы понимаем причины и виды отдаленности Ветхого Завета от нас, перейдем ко второй теме нашего урока – значимость Ветхого Завета для наших современников. Почему такая древняя и трудная книга для нас сегодня по-прежнему полезна?
Есть много причин, почему Ветхий Завет имеет значение для христиан. Самое главное – это свидетельство Иисуса, апостолов и пророков первого века. Они настойчиво учили, что Ветхий Завет – это Божье Слово не только для древнего Израиля, но и для последователей Христа. Многие христиане считают, что Новый Завет отменяет Ветхий. Но на самом деле Иисус и апостолы утверждали противоположное. Они говорили, что Ветхий Завет имеет ключевое значение для всех верных христиан во все времена.
Новый Завет на многих примерах убеждает нас, как необходим в нашей жизни Ветхий Завет. Но мы сосредоточимся на двух из этих примеров. Во-первых, мы рассмотрим учение Иисуса, и во-вторых, учение апостола Павла. Давайте сначала вспомним, что говорил о значении Ветхого Завета сам Иисус. Чтобы составить правильное представление об этом, мы кратко остановимся на двух аспектах учения Христа. Во-первых, это его высказывания о Ветхом Завете, которые, на первый взгляд, кажутся критическими. Во-вторых, рассмотрим примеры явно одобрительных оценок Ветхого Завета. Давайте сначала обратимся к тем словам Христа, которые некоторые толкователи представляют как критические. Мы хорошо знакомы с Нагорной проповедью Иисуса, Матфея 5:7. В ней он затронул несколько этических вопросов. Некоторые христиане воспринимали его слова так, как будто он противопоставил свое учение учению Ветхого Завета. Вспомним знакомые нам стихи. В Евангелии от Матфея 5:21-22 мы читаем, что Иисус говорил об убийстве. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». От Матфея 5:27-28 это слова Иисуса о прелюбодеянии. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Дальше от Матфея 5:31-32 он говорит о разводе. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Иисус также высказывает свое отношение и к клятвам, Матфея 5:33-34. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе». Он говорит и о мщении, Матфея 5:38-39. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И, наконец, он касается такого вопроса, как любовь к врагам. Матфея 5:43-44. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Все христиане согласны в том, что Бог наиболее полно открыл себя в Иисусе, и его учение значительно полнее, чем учение Ветхого Завета. Он проникает в самую суть и расширяет горизонты этических вопросов. Но, к сожалению, многие сделали заключение, что учение Иисуса об убийстве, прелюбодеянии, разводе, клятве, мщении и любви к врагам противоречит учению Ветхого Завета.
Многие верующие ошибочно считают, что Иисус заменяет учение Ветхого Завета своими более полными наставлениями. Такое мнение означало бы, что Иисус приходил, чтобы отменить этический авторитет Ветхого Завета. Но если мы внимательно поразмышляем над тем, что действительно говорит Иисус, Матфея, глава 5, мы осознаем ошибочность такой точки зрения. Иисус ничего из Ветхого Завета не отвергает. Напротив, Он подтверждает Его авторитет и выступает против неправильного понимания Ветхого Завета.
Иисус не соглашается ни с Ветхим Заветом, а с тем, как его толковали книжники и фарисеи. Во времена Иисуса мало кто имел доступ к тексту Библии, поэтому обычные израильтяне во всем полагались на устные наставления своих религиозных вождей. Но книжники и фарисеи основывали свое учение не на самом Ветхом Завете, а на толковании, которое они к Ветхому Завету добавляли. К сожалению, их толкования сосредотачивались на внешнем послушании, а не на состоянии сердца. А главной идеей и учения Иисуса, и Ветхого Завета является именно состояние сердца. В действительности Иисус противопоставлял свое согласующееся с Ветхим Заветом учение тому, что сказано и услышано, то есть с устными традициями. Когда Иисус и другие говорили о Ветхом Завете, они всегда использовали термины «написано» и «прочитано». И нигде в Новом Завете Иисус не опровергает ничего из того, что написано или прочитано. То есть в Нагорной проповеди Иисус критикует не то, что написано в Ветхом Завете, а устные традиции, распространяемые израильскими учителями. А теперь давайте пристальнее посмотрим, что же Иисус говорил о таких устных толкованиях Ветхого Завета.
Когда в Нагорной проповеди Иисус использует выражение «Вы слышали? А я говорю вам?», Он не имеет в виду, что ветхозаветный закон аннулируется. Напротив, Он подчеркивает, что Он пришел исполнить закон. Он использует традиционный подход, который использовали раввины, учителя закона, когда хотели подчеркнуть свой авторитет. «Вы слышали, что говорят разные учителя, толкуя закон? Я же говорю вам». И это подразумевает современный авторитет, дополнительный авторитет. Иисус утверждает свой авторитет учителя, используя известный подход не для того, чтобы уменьшить значимость ветхозаветнего закона, а чтобы обратить внимание на что-то важное в богословском и христологическом смысле, важное для толкования закона в связи с Ним, с Иисусом и Его преподаванием закона.
Посмотрим на противопоставление, которое делает Иисус касательно такого вопроса, как убийство. Многие считают, что запрет на убийство Иисус расширил, включив в него и ненависть. Но правильно понимать, что Ветхий Завет осуждал не только убийство, но и неприязнь в сердце Божьего народа. Ветхозаветный идеал согласия хорошо описан в Псалме 132:1. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Традиция, распространенная среди иудеев во времена Христа, оправдывала вражду и разногласия, если они не приводили к физическому убийству. Иисус же восстановил подлинный ветхозаветный стандарт, связав запрет на убийство с запретом на ненависть и вражду. В отношении прелюбодеяния многие ошибочно полагают, что Иисус расширил эту заповедь и включил в нее прелюбодеяние в сердце. Но десятая заповедь говорит, книга Исход 20:17, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 20:17. Здесь Ветхий Завет ясно запрещает желать чужого. Иными словами, он, несомненно, запрещает и прелюбодеяние в сердце. То есть Иисус не отрицал, а утверждал ветхозаветный закон. Что касается развода, в то время земного служения Иисуса многие религиозные вожди Израиля считали, что можно разводиться с женой по любой причине. Они учили, что ветхозаветный закон позволяет им разводиться с женой практически по любому поводу, лишь бы развод был надлежащим образом оформлен. Но Ветхий Завет однозначно говорит, что Господь – Бог Израилев. Такой подход не одобряет. Мы читаем Малахии 2:16. Иисус объясняет такое понимание подробнее, Матфея 19:3-9. Он указывает, что его неприятие развода основано на Ветхом Завете, в частности, на истории о сотворении Адама и Евы. Что касается клятвы, некоторые раввины во времена Иисуса учили, что лгать позволительно, если при этом человек не дает клятвы. Иисус опроверг это учение и настаивал на том, что Ветхий Завет запрещает любую ложь, а не только ложные клятвы. В книге Притчей 6:16-17 читаем: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый». Поэтому Иисус говорит, Матфея 5:37, «Да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет». Он не выступает против Ветхого Завета. Он объясняет, что устное предание книжников и фарисеев противоречит учению Ветхого Завета. Ветхозаветное установление «око за око, зуб за зуб» исход 21:24 во времена Иисуса преподносилось таким образом, что Бог одобряет мщение. Считалось, что если кто-то причинил вам вред, то вы вправе ответить ему тем же. В действительности око за око, зуб за зуб предназначалось в качестве руководства для судей. Оно должно было направлять деятельность официальных судов Израиля. Как и в наше время, судьи были призваны выносить справедливый приговор, в котором наказание соответствует преступлению. Это правило предназначалось не для межличностных отношений. Ветхий Завет учит, что в отношениях между людьми нужно руководствоваться милосердием и добротой. В книге Левит 19:18 читаем: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, я Господь». Иисус выступал против неправильного толкования закона, предназначавшегося для судей. Он утверждал чистое ветхозаветное учение, которая призывает проявлять в отношениях с людьми доброту и милосердие. Что касается любви к врагам, то некоторые учителя во времена Иисуса полагали, что ненависть к врагам вполне допустима. Возможно, они сделали такой вывод из заповеди «возлюби ближнего». Однако Ветхий Завет призывает нас любить и врагов. Например, вот как учит поступать с врагами книга Исход 23:4. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Итак, Иисус не противопоставлял свои взгляды учению Ветхого Завета. Он выступал против ложных толкований, которые распространились в его времена, и восстанавливал правильное понимание Ветхого Завета.
Когда Иисус в Нагорной проповеди говорит «Вы слышали, а я говорю вам», Он имеет в виду, что собирается раскрыть истинную суть закона. Он представляет не что-то новое, а разъясняет то, что Бог говорил с самого начала. То есть, когда в законе сказано «не прелюбодействуй», это означает, что Бог не разрешает своему народу смотреть похотливо ни на свою жену, ни на других женщин. То есть Иисус не представляет новое требование, а просто объясняет то, что было в законе всегда.
Мы рассмотрели положения учения Иисуса, которые иногда воспринимаются как критические по отношению к Ветхому Завету. Теперь перейдем к его одобрительным оценкам Ветхого Завета, его авторитета и непреходящей значимости.
О позитивном отношении Христа к писаниям Ветхого Завета, их авторитету и значимости свидетельствуют все четыре Евангелия. Иисус постоянно ссылался на Ветхий Завет как основу своего учения. Он явил свою славу, стоя на горе Преображения между Моисеем, законодателем, и Ильей, пророком. Все четыре Евангелия подчеркивают совершенную праведность Иисуса, его полное подчинение закону и пророкам. Все время своего земного служения Иисус был послушен учению Ветхого Завета. Он пришел исполнить его и призывал своих учеников поступать так же.
Вот что говорит Иисус от Матфея 5:17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Иисус настаивает, что Он пришел не для того, чтобы отменить закон и пророков. Так в первом веке называли весь Ветхий Завет. Слова «не думайте» в начале стиха 17 фактически означают «пусть вам такое даже в голову не приходит». И далее Он говорит, что «ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Таким образом, Он утверждает значимость Ветхого Завета. К сожалению, многие христиане, когда читают слова Христа, думают, что Иисус имел в виду что-то вроде «Я пришел не нарушить Ветхий Завет, а объявить его устаревшим». Но это неправильное понимание его слов. Прочитаем, что Иисус говорит дальше, Матфея 5:19. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Задумайтесь над его словами. Если кто не соблюдет или научит других пренебрегать малейшей Божьей заповедью, тот будет малейшим в Царстве Небесном. И наоборот, кто соблюдет и научит соблюдать заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. Иисус знал, что книжники и фарисеи очень избирательно подходили к ветхозаветному учению. Это присуще и современным христианам. Мы все склонны обращать внимание и применять к жизни то, что в Ветхом Завете нам нравится, и игнорировать или даже отвергать то, что нам не нравится. Христос настаивал, что его ученики должны быть послушны всему и всем в Ветхом Завете, а не в некоторых его местах. Он формулирует эту мысль так, Матфея 5:20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Христиане не должны лицемерно утверждать, что Ветхий Завет – это Божье Слово, и пренебрегать им.
Тексты Писания также жизненно важны для нас. И это касается как Ветхого Завета, так и того, что после него станет известно как Новый Завет. Сам воскресший Иисус в тексте Луки 24 разъясняет ученикам на пути в Эммаус смысл текстов Ветхого Завета. И он показывает им, что во всем Писании говорится о нем. Это означает, что для Иисуса Ветхий Завет обладал важностью. Ветхозаветные тексты указывают на него. Он как бы хочет нам сказать: «Да, я воскрес, но не думайте, что теперь вам не нужен текст, в котором предсказывалось обо мне, потому что теперь у вас есть я. Наоборот, вам он тем более нужен, чтобы больше понимать меня и замыслы Божьи о мире». Таким образом, Иисус подтверждает ценность Ветхого Завета. Когда он был искушаем, он просто повторял: «Написано, написано».
Итак, мы видели, что Иисус настаивал на неприходящей значимости Ветхого Завета в жизни верующего. Перейдем к изложенному в Новом Завете учению апостола Павла.
Евангельские христиане очень полагаются на новозаветнее послание Павла. Но мы не всегда видим, как он понимал актуальность Ветхого Завета для христианской жизни. Часто мы слышим, что апостол Павел освободил христиан от власти Ветхого Завета. Однако, и на это указывают многие толкователи, мнение Павла полностью согласуется с учением Иисуса. Следуя Иисусу, Павел выступал против неправильного толкования ветхозаветных писаний его современниками. Он утверждал их неоспоримый авторитет и значимость для христианской жизни.
Мы исследуем учение Павла так же, как мы рассматривали слова Иисуса. Во-первых, мы проанализируем якобы критические высказывания Павла. Во-вторых, одобрительные высказывания о значимости Ветхого Завета для христиан. Начнем с якобы критических высказываний Павла о Ветхом Завете. Прочитаем его известные слова из послания к Галатам 3:1-5. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Обратим внимание, апостол противопоставляет дела закона и наставления в вере. Многие пришли к заключению, что нравственное учение Ветхого Завета противопоставляется здесь новозаветному христианскому учению. Эти и подобные им высказывания Павла воспринимаются таким образом, что апостол отказывается от Ветхого Завета в пользу нового христианского учения. Многие христиане считают, что воспринимать Ветхий Завет как авторитетное руководство значит отказываться от Евангелия. Однако давайте более внимательно рассмотрим послание к Галатам в целом, а также другие его писания. Мы убеждаемся, что, следуя Иисусу, Павел выступает не против самого Ветхого Завета. Он выступает против злоупотребления им. Он возражает против его неправильного использования, составляющего основу законничества. Вот что Павел пишет церквам в Галатии дальше. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Как следует отсюда, Павел выступает против лжеучителей, которые связывали оправдание с послушанием закону. Если мы придерживаемся такого понимания, то мы прокляты, потому что мы никогда не сможем исполнить Божий закон совершенно. Единственный способ избежать проклятия закона – это вера в Христа, который принял Божье проклятие на себя. Павел никогда не выступал против самого Ветхого Завета. Он не считал, что учение Ветхого Завета не актуально для христиан. Он выступал против лжеучителей, утверждавших, что спасение зависит от послушания закону, а не от веры в Христа. Более того, в своем послании к Галатам Павел опирается на Ветхий Завет в поддержку новозаветной позиции, что оправдание достигается одной верой. Прочитаем из его послания к Галатам 3:11. Где он цитирует пророка Аввакума 2:4. «Праведный верою жив будет». В качестве иллюстрации этого ветхозаветного принципа Павел использует жизнь Авраама, Римлянам 4:1-12. С его точки зрения, новозаветное учение об оправдании одной верой коренится в учении Ветхого Завета.
Павел был апостолом язычников, но любил своих соотечественников, евреев. Он хотел, чтобы они пришли к живым отношениям с Господом Иисусом Христом. Он стремился показать им, что их наследие – Ветхий Завет, действительно говорит об оправдании только верой. И он показывает, что даже великие мужи веры, такие как наш праотец Авраам, также были спасены верой. Павел использовал этот довод, чтобы убедить своих соотечественников в том, что евангельская весть действительно исходит из Ветхого Завета, и что Иисус есть исполнение Ветхого Завета. Он считал важным опереться на Ветхий Завет, чтобы проиллюстрировать благую весть о спасении одной верой.
Павел любил Ветхий Завет, в том числе закон Моисеев. В послании к римлянам 7:12 он писал, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но когда мы неправильно используем Божий закон как способ заработать спасение, мы превращаем его во что-то, чем он не должен быть. Весь Ветхий Завет рассказывает о том, как люди были спасены от Божьего суда Божьей благодатью, по вере в обетование грядущего Мессии. Послушание Божьему закону должно быть ответом на проявляемую Богом милость, по которой они были спасены. И нам нужно осознавать, что порядок именно таков. Ветхозаветные нравственные наставления актуальны для христиан не как способ заработать спасение, а как способ показать нашу благодарность за спасение, которое мы даром получили во Христе.
Мы видели, что якобы критические высказывания на самом деле направлены против неправильного использования Ветхого Завета. Апостол высказывался против того, чтобы дела рассматривать как основу оправдания и одобрительно оценивал ветхозаветные авторитеты и значимость для христиан.
Павел был евреем. Он всегда им оставался. Он воспитывался среди евреев. И, как вы знаете, он говорит о своем еврействе. Павел был предан еврейским писаниям. В послании к филиппийцам он говорит, что не мог отнестись к нему иначе. В послании к галатам он говорит, что преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде его, будучи ревнителем отеческих преданий. Он говорит об иудаизме, о преданности учению Ветхого Завета, учению еврейской Библии. И он учит язычников об Иисусе, опираясь на свое еврейское прошлое. Отправляясь к язычникам, он хочет, чтобы эти другие народы понимали, что приход Иисуса – это приход еврейского Мессии, что благая весть народам – это исполнение обетований Аврааму. Он не отвергает Писание, он понимает их по-новому. Он сознает, что Иисус – это исполнение всего, о чем говорила еврейская Библия.
Вот что пишет апостол Павел о Ветхом Завете, Римлянам 15:4. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Говоря о том, что написано было прежде и о Писаниях, Павел подразумевает Ветхий Завет. По словам апостола, он необходим нам для утешения и для того, чтобы мы сохраняли надежду. Истории, законы, пророчества и псалмы Ветхого Завета даны нам в наставление. И самое ясное и веское утверждение Павла о значимости Ветхого Завета находим во втором послании, Тимофею 3:16-17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Большинству христиан знакомы эти слова, но мы часто думаем, что все Писание подразумевает Новый Завет. Несомненно, эти слова имеют отношение к Новому Завету, но указывая Тимофею на все Писание, Павел подразумевает прежде всего Ветхий Завет. Итак, послушайте, какие чудесные дары мы можем обрести в Ветхом Завете. Он способен научить нас, обличить, исправить, наставить в праведности и приготовить ко всякому доброму делу. Одним словом, апостол Павел утверждает, что ветхозаветные писания для христианской жизни насущно необходимы.
То есть, когда Павел говорит «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности», он говорит о Ветхом Завете, о значимости Ветхого Завета, и не просто о значимости его, но о его особой актуальности. Без Ветхого Завета у нас нет контекста, в котором следует понимать термины, использованные в Новом Завете. Например, «Бог» — «Кто есть Бог?» Или «Христос» — «Кто такой Христос?» Или такие понятия, как «грех», «спасение», «благая весть». Все эти концепции представлены и разработаны в Ветхом Завете. И только разобравшись в том, как они употребляются в Ветхом Завете, мы можем правильно понимать Новый Завет.
Итак, мы увидели, что Ветхий Завет необходимо изучать, во-первых, по таким причинам, как его отдаленность и непреходящая значимость для нас. Теперь перейдем к третьей теме нашего урока – это применение Ветхого Завета в нашей жизни.
Одно дело сказать, что Ветхий Завет имеет значение для христиан, но другое – применить эту истину к жизни. В каких-то случаях увидеть применимость Ветхого Завета легко, а в других – очень трудно. Нас разделяет большое расстояние. Воодушевляет то, что понимать и применять Ветхий Завет помогает христианам Святой Дух. Он научает нас большему, чем мы могли бы понять сами. Но на нас лежит ответственность исследовать Ветхий Завет настолько глубоко, насколько мы способны, чтобы правильно применять его к своей жизни.
Об этой ответственности апостол Павел напоминал Тимофею, 2 Тимофея 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть Павел говорит, чтобы представлять себя достойным, мы должны подходить к Ветхому Завету, как делатели, эргатес. То есть прилагать усилия к тому, чтобы верно преподавать слово истины. Мы будем исследовать применение Ветхого Завета в три этапа. Во-первых, определим трудности, стоящие на нашем пути к применению Ветхого Завета к жизни. Во-вторых, посмотрим, как связь между двумя эпохами помогает нам применять Ветхий Завет сейчас. И в-третьих, мы рассмотрим изменения, которые следует принять во внимание, применяя Ветхий Завет. Итак, начнем с трудностей, с которыми мы встречаемся, применяя Ветхий Завет. Как мы знаем, много веков назад Бог дал своему народу Ветхий Завет, чтобы они в их время могли жить угодной ему жизнью. Но мы также знаем, что ветхозаветные писания сохранены для нас, чтобы и мы с вами могли жить согласно им в наше время. Но мы живем в мире, который с тех времен сильно изменился. Между нами и Ветхим Заветом огромное расстояние, которое мы должны учитывать, применяя его. Вот что Павел говорит об этой сложности применения Ветхого Завета, 1 Коринфянам 10:11. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Из контекста мы знаем, что апостол подразумевает исход Израиля из Египта и его применение к жизни христиан в Коринфе. Обратим внимание! Он отмечает три момента. Во-первых, он говорит о событиях далекого прошлого. Происходило и описано. Во-вторых, Павел говорит, что это событие описано в наставлении нам, подразумевая себя и своих собратьев в Коринфе. В-третьих, он подразумевает, что с ветхозаветных времен и до христианской эпохи прошло много времени, когда называют последователей Христа теми, кто достиг последних веков. Христиане живут в конце времен, при совершении истории. И слова апостола указывают на те трудности, которые мы встречаем при применении Ветхого Завета.
Мне нравится написанное в послании к Коринфянам. В 1 Коринфянам, 10 глава, Павел размышляет об истории Израиля, запечатленной в Ветхом Завете. И он говорит Коринфянам, которые в большинстве своем были прежде язычниками, что все это написано для нашего наставления. Итак, Писание авторитетно для этих людей, бывших язычников, хотя изначально оно было адресовано древнему Израилю. Однако Бог помышлял об этих других людях. Бог явил свое всевластие в том, как было создано Писание. И хотя изначально Библия была написана для другой аудитории, Он благоволил обращаться с этим словом к нам.
Согласно Павлу, чтобы справиться с трудностями применения Ветхого Завета, мы должны обратить внимание на следующее. Во-первых, хорошо представлять себе мир Ветхого Завета. Во-вторых, учитывать изменения, которые произошли с тех пор. В-третьих, связать то, что мы знаем, с жизнью в нашем мире. Сначала посмотрим, насколько важно уделить должное внимание обстоятельствам древнего мира Ветхого Завета.
Одна из главных задач – научиться толковать Ветхий Завет с точки зрения того мира, в котором он был дан. Конечно, при всем желании мы не способны научиться этому в совершенстве. Мы находимся под воздействием нашего мира, и поэтому будем подходить к древним текстам со своими установками, от которых не сможем избавиться полностью. К сожалению, основываясь на этом факте, мы нередко просто вкладываем в текст свое понимание. А это означает подчинение Писания нам, вместо нашего подчинения Писанию. Поэтому, хотя мы не можем избегать влияния своих установок, мы призваны усердно исследовать Ветхий Завет, чтобы, насколько возможно, понять его исходное значение.
Коротко говоря, первичное значение ветхозаветного текста – это то воздействие, которое Бог и священнописатели планировали оказать на его первых читателей. Бог и священнописатели обращаются не к нам. Фактически, мы подслушиваем их обращение к первым читателям Ветхого Завета. И когда мы читаем его текст, важно задавать такие вопросы. Что было главным для первых читателей? Каким было их мировоззрение? В каких обстоятельствах они находились? Как Бог призвал их к послушанию в их эпоху? Найти ответы на такие вопросы нелегко, но применить Ветхий Завет сейчас, только разобравшись в первичном значении. Мы уделили должное внимание древнему миру. Теперь перейдем ко второй трудности, к изменениям, которые произошли со времени Ветхого Завета до наших дней. В отличие от священных книг других религий, богословское учение Библии формировалось в течение определенного времени. Ветхий Завет включает многие истины о Боге, о мире и о людях, которые Бог открывал, начиная с древнейших времен, со времени патриархов, Моисея, завоевания земли обетованной. И далее откровение развивалось во времена монархии, изгнания из обетованной земли и в период возвращения остатка. Открыв что-то своему народу, Бог возвращался к этому снова и снова, расширял даваемое им откровение все больше и больше. Библейское откровение получило еще более глубокое развитие в Новом Завете. Новый Завет утверждает авторитет Ветхого Завета и также содержит его разработку и продвижение. И поэтому, применяя ветхозаветный текст в нашей жизни, следует идти дальше его первичного значения и учитывать изменения, которые произошли в ходе истории между той эпохой и современным миром. Библейское вероучение развивалось в ходе веков. Но это была та же вера, которую Бог дал изначально. Библия раскрывает нам одну веру, растущее и развивающееся вероучение. Богословы часто называют происходящие в ней изменения органичными. Вера растет так же, как из семени до достижения зрелости вырастает дерево. Семя выглядит совсем иначе, чем выросшее из него дерево. Изменения происходят все время, на каждом этапе его роста. Но это одно и то же растение, тот же организм. Подобным образом, книги Ветхого Завета, написанные позже, отличаются от написанных раньше, и Новый Завет отличается от Ветхого. Но эти изменения отражают органичный рост. Наша вера выросла из семени, посаженного очень давно, созревшего в ветхозаветную эпоху и достигшего зрелости в Новом Завете.
Божье откровение прогрессирует. Библия показывает его органичное развитие, когда представление о Боге растет от зародыша до полной зрелости, когда развивается само библейское учение. То есть, да, в Библии и Пятикнижии имеет место прогресс. Это продвижение откровения от его начала до полного рассвета, это можно сравнить со съемкой распускающегося цветка, когда экспозиция осуществляется покадрово, с интервалами.
Итак, чтобы справиться с трудностями современного применения Ветхого Завета, нужно учитывать реалии древнего мира и происшедшие с тех пор изменения. Также следует ясно осознавать тот факт, что Бог предназначил Ветхий Завет для нашего мира. Как это сформулировал апостол Павел, 1 Коринфянам 10:11, «Ветхий Завет – написан нам в наставление». Это означает, что у нас, как последователей Христа, есть определенные обязанности в современном мире. Чтобы эффективно применять Ветхий Завет, необходимо задавать себе такие вопросы. Как исходное значение ветхозаветного текста применимо в нашем мире? Как оно затрагивает таких людей, как мы, и наши конкретные обстоятельства? Какие у нас слабые и сильные стороны? Отвечая на такие вопросы, мы сможем применить Ветхий Завет сегодня. Мы отметили трудности, с которыми мы встречаемся при применении Ветхого Завета. Перейдем к следующему вопросу. В чем состоит связь, благодаря которой мы можем применить первичное значение ветхозаветного текста к современности?
Во многом современное применение Ветхого Завета фактически состоит в том, чтобы взять нечто из древнего мира, принести его в наш мир и понять, как это применяется сегодня. Это непросто и нелегко. Но почему мы думаем, что это возможно? Как это сделать? Чтобы древняя книга имела значение для современного человека, ее содержание должно соотноситься с его опытом. Если бы такой связи не было, то мы бы вообще не поняли эту книгу и отбросили ее за ненадобностью. Это верно и в отношении книг Ветхого Завета. Нам важно осознать, что связывает нас с древним миром Ветхого Завета.
Между нашим временем и древностью существует множество связей, но их полезно будет соединить в три категории. У нас с вами тот же Бог, что и у древних израильтян, которые первыми получили Писание. Мы живем в том же мире. И мы такие же люди. Давайте поговорим об этих сходных чертах. Начнем с того, что Бог христиан – это тот же Бог, о котором говорит Ветхий Завет. Наш мир и мир Ветхого Завета разделяет большое расстояние. Обстоятельства жизни изменились. Однако некоторые истины остались неизменными. Они касаются нашей человеческой природы, мира, в котором мы живем, и Бога, которому мы служим. Верные христиане сегодня поклоняются и служат тому же Богу, которому служили верные израильтяне в Ветхом Завете. Этот факт указывает на важную связь, поскольку Писание учит, что Бог неизменен. Он тот же сегодня, что и в древние времена. Однако неизменность Бога следует правильно понимать. Неизменность не означает неподвижность и отстраненность Бога от истории. Традиционное христианское богословие видит три аспекта в неизменности Бога. неизменен Божий предвечный замысел, божественные свойства и Его обетование в Завете. Давайте исследуем эти аспекты и посмотрим, как неизменность Бога дает нам основания верить, что Он тот же сегодня, что и во все времена Ветхого Завета. Во-первых, неизменен Божий предвечный замысел, Его замысел о мире.
Когда что-то происходит, люди иногда задают вопрос, действительно ли Бог это планировал? Особенно, когда происходит что-то плохое, мы хотим знать, насколько это согласуется с Божьим замыслом. И здесь, я думаю, нужно уяснить учение Библии о Боге как Вседержителе. Оно состоит в том, что нет ничего Ему неподвластного, что не происходит ничего, что было бы вне Его изначального замысла. И в Писании, например, в первой главе послания к Ефесянам, говорится, что Бог совершает все по изволению воли Своей. Значит, все, что когда-то произошло в истории, произошло согласно Божьей воле. Это так. Как бы ни было, нам трудно охватить это нашим ограниченным умом. В ходе человеческой истории Бог осуществляет свой замысел.
Как сказано у пророка Исаии 46:10, «Я, Бог, возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Как следует из этого текста, Библия учит, что все, совершенное Богом, и все, что Он совершает сейчас, составляет часть Его единого, непреложного замысла. В этих уроках мы подробнее исследуем цели и направления развития Божьего вечного замысла. В частности, в том, что касается установления Его Царства на земле, как на небе. А пока мы отметим, что непреложность этого замысла подразумевает, что Божьи цели в Ветхом Завете согласуются с Его целями в Новом Завете. Несмотря на отличия в двух заветах, они не представляют отдельных планов. Один завет не противоречит другому и не заменяет его. Ветхий Завет и Новый составляют ступени или этапы развития всеобъемлющего замысла, который направил и будет направлять историю к неизменной цели – превратить землю в Божье Царство. Во-вторых, также неизменны Божьи свойства, Его естество. Действительно, участвуя в истории, Бог проявляет разные черты своего характера. Например, иногда Он являет милость, иногда гнев, иногда Он показывает свое могущество, иногда воздерживается от этого. Но Его вечная сущность не меняется никогда. Вот что о вечном естестве Христа говорит автор послания к евреям, глава 1, стихи 10-12. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза,
и как одежду свернешь их,
и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». А у Иакова 1:17 мы читаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Как сказано у апостола Иакова, Бог не изменяется».
К сожалению, многие христиане в наше время считают, что при Ветхом Завете у Бога были одни свойства, а при Новом – другие. Я помню, когда мне было 6 лет, наша учительница в воскресной школе рассказывала о битве Иисуса Навина за Иерихон. Закончив историю, она посмотрела на нас и сказала: «Ребята, Бог был очень сердитый во времена Ветхого Завета. Он даже детей не щадил. Но теперь Он другой. При Новом Завете Он всех любит. Правда, вы рады, что живете не в ветхозаветнее время, а в новозаветнее. И, конечно же, мы были этому очень рады. Никому из нас не хотелось умирать, как умирали дети в Иерихоне. Но наша добрая учительница ошибалась. Бог со времен Ветхого Завета не изменился. И при Новом Завете Он также судит людей, как и при Ветхом. И при Ветхом Завете, и в Новом Он – Бог любви. Божьи свойства вечны, они не изменяются.
Неизменность Божьих свойств указывает на связь между всеми периодами истории. Сущность Бога не изменилась, и мы можем быть уверены в том, что Его действия и откровения в Ветхом Завете и в Новом Завете и в наше время продолжают отражать Его неизменное естество. Это тот же Бог, которому мы поклоняемся и сегодня. В-третьих, Бог неизменен и в том, что касается Его обетований в Завете. Он исполнит все, в чем поклялся, когда заключил завет со своим народом. Обратим внимание, много раз в Писаниях Бог грозит своему народу карой или предлагает благословение. Но такие угрозы и обещания не являются обетованиями в Завете. Обетования в Завете Бог подтверждает клятвой, и они нерушимы. Мы читаем в послании к Евреям 6:17. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву». Вот почему мы уделяем такое большое внимание Божьим заветам. Учения Ветхого Завета и учения Нового Завета связаны, потому что Бог устанавливает свое царство через несколько главных заветов. Каждый из этих заветов является развитием предыдущего. Сначала Бог заключил завет с Адамом, установив цели Божьего царства и роль человека. На основании этого завета Бог установил завет с Ноем, обещав постоянство в природе. Во времена Авраама Бог обещал, что Израиль умножится и распространит Божье благословение на весь мир. В завете с Моисеем Бог дал коленам Израилевым свой закон. В дни Давида Бог установил царство израильское и сказал, что потомок Давида воссядет на престол и будет царствовать вовеки. И, наконец, Бог установил новый завет во Христе, исцеляя последствия греха и исполняя замысел царства. Эти заветы осуществлялись по-разному, согласно Божьей непостижимой мудрости. Но все обетования, данные в них, будут исполнены, потому что его обетования в завете неизменны.
Иногда нам кажется, что Бог забыл или передумал выполнять какое-то из своих обещаний. Но если мы внимательно исследуем Писание и помним, что Бог не изменился, мы убедимся, что все Его обетования в Завете выполнены или будут выполнены. Бог может это сделать не так, как мы ожидаем, но Он это сделает. И поскольку наш Бог сегодня тот же, что и в Ветхом Завете, Его обетования, данные и ветхозаветные учения, актуальны и для нас.
Итак, Ветхий Завет и нашу веру связывает тот факт, что мы поклоняемся тому же неизменному Богу. Теперь рассмотрим второй тип связи между христианским учением и Ветхим Заветом. Мы живем в том же мире. Легко заметить различия между нашей жизнью и жизнью в эпоху Ветхого Завета. Хотя с тех времен многое изменилось, мы живем в том же самом мире. Нельзя считать, что Ветхий Завет был написан для другого мира, который коренным образом отличался от нашего. Мир Ветхого Завета – тот же мир, в котором живем и мы с вами. У нас общая история и общие с ветхозаветными верующими обстоятельства. Мы живем в том же мире, что и ветхозаветные верующие. Из этого факта следует как минимум два вида взаимосвязи между ветхозаветной и новозаветной верой. Во-первых, Ветхий Завет составляет предысторию, которой объясняются многие современные события. И во-вторых, Ветхий Завет описывает ситуации, во многом отражающие наши сегодняшние обстоятельства. Посмотрим, что мы имеем в виду, когда говорим, что Ветхий Завет содержит предысторию наших обстоятельств.
Самая явная и примечательная черта Ветхого Завета состоит в том, что он дает предысторию современных событий и новозаветнего учения. События ветхозаветной эпохи происходили не в вакууме. Они не вымышлены. Они имели место в реальной истории и оставили в нашем мире неприходящий след.
Например, 10 заповедей, данные Израилю на горе Синай, составили основу нравственного учения Нового Завета. И мы видели воздействие 10 заповедей на многие современные реалии и этические нормы по всему миру. Подобным образом, Божье избрание Давида как главы вечной царской династии объясняет родословие Иисуса Христа как великого сына Давидова. Как сын Давидов, Иисус остается царем творения и единственным спасителем. Эти и другие свидетельства утверждают, что Ветхий Завет сохранил свое значение, поскольку освещает предысторию событий и учений Нового Завета. Во-вторых, мы живем в том же мире, что и ветхозаветные верующие, потому что Ветхий Завет не только дает историческую основу нашей жизни, но и описывает события, отражающие наш опыт. Как и ветхозаветные верующие, мы живем в мире, который сотворен Богом, но впал в грех. Как и в древние времена, мы противостоим силам зла и сталкиваемся с окружением людей. Верующие ветхозаветных времен ожидали помощи от Бога, и мы также надеемся на Него. Параллели между миром Ветхого Завета и нашим миром многообразны. За поверхностными отличиями мы увидим, что обстоятельства нашей жизни во многом сходны с описанными в Ветхом Завете.
Интересно, как Писание отмечает сходство между событиями, происходившими ранее и позднее. Пророки сопоставляют возвращение Израиля из плена с исходом из Египта. Евангелие проводит параллель между событиями жизни Иисуса и исходом из Египта. Апостол Павел говорит о странствовании Израиля к земле обетованной, как о прообразе жизни христиан, которые следуют за Христом к новым небесам и новой земле. Иисус указывал на параллель между тем, как Моисей вознес змею в пустыне, и тем, как он сам будет вознесен на крест. И этот список можно продолжить. Богословы называют такие параллели библейской типологией. Библейская типология основана на параллельности поздних событий с событиями, происходившими раньше. И такие параллели существуют, потому что мы по-прежнему живем в том же мире, в котором жил Божий народ в ветхозаветние времена.
Итак, у нас тот же Бог, и мы живем в том же мире. Связь между Ветхим Заветом и нашим временем состоит в том, что мы имеем дело с теми же людьми. Наши современники, на первый взгляд, очень отличаются от тех, кто жил в ветхозаветный период. Но Писание учит, что человеческая природа не изменилась, и мы – те же люди. Несмотря на то, что мы принадлежим к разным эпохам и культурам, нас объединяют общие человеческие черты. С теми, кто жил во времена Ветхого Завета, нас объединяют по меньшей мере три общие черты. Все люди – суть образы Божьи, мы все грешны, и все люди состоят в завете с Богом. Во-первых, каждый человек, где бы и когда бы он ни жил, сотворен по образу Божьему. Это учение ясно изложено и в Ветхом, и в Новом Заветах. В книге Бытия 1.27 мы читаем следующие слова: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Более того, книга Бытия 9.6 свидетельствует, что и падший, испорченный грехом человек, по-прежнему остается подобием Божьим. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Также и Новый Завет подтверждает, что человек есть образ и подобие Божье. В послании Иакова 3.9 сказано: «Им, языком, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Или, как сформулировал это Павел, 1 Коринфянам 11.7, «Он, человек, есть образ и слава Божия».
Сотворение Богом человека по своему образу и подобию говорит нам, что у нас есть нечто общее с теми, кто жил при Ветхом Завете, начиная с Адама и Евы, с первых мужчины и женщины. И это общее не исчезло. Это фундаментальное сходство между нами и всеми людьми, всеми святыми, которые жили до нас.
Понимание нашей роли образов Божьих абсолютно необходимо для того, чтобы понять Божий замысел о Его Царстве. Позже мы подробнее поговорим о том, что значит быть Божьим образом. А пока отметим, что каждый человек обладает свойствами, которые в той или иной степени присущи всем людям. В прошлом Церковь называла всеобщими человеческими качествами разум, владение речью и нравственное и религиозное чувство.
Ветхий и Новый Заветы утверждают, что все люди – суть образы Божьи. Следовательно, нельзя переоценивать различия между людьми ветхозаветными и современными. Конечно, мы во многом не похожи, но за поверхностными различиями кроются многочисленные аспекты сходства. Хотя мы не такие, как они, мы знаем, что рациональные, языковые и нравственные аспекты личности, присущие им, относятся и к нам. Они мыслили, они понимали человеческую речь, они задумывались над вопросами веры и нравственности так же, как и мы. И поэтому мы можем быть уверены, что Ветхий Завет применим к нашей жизни. Люди, написавшие его, и первые его читатели, созданы по образу Божьему, как и мы.
Во-вторых, мы похожи на ветхозаветных людей еще и тем, что мы тоже грешны. Вот что, основываясь на псалмах, говорит о греховном состоянии человека апостол Павел. «Все совратились с пути, до единого негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Из слов апостола ясно, что греховность всех людей – это учение не только Нового Завета. О греховности человека на церемонии посвящения храма прямо сказал и царь Соломон. Третье царство 8.46. Нет человека, который не грешил бы. В систематическом богословии есть такое понятие, как полная греховность. Это значит, что вся сущность человека, его мышление, его чувства и действия, все осквернено грехом. Следовательно, что бы он ни делал, он делает это в противлении Божьим заповедям и установлениям. Такова его греховная природа. Поскольку все мы – падшие образы Божьи, нам легко понять, почему так много внимания уделяли греху священнописатели. В этом смысле мы связаны с первыми читателями Ветхого Завета, потому что знаем, мы – грешники, так же, как и они. Мы также понимаем, почему Ветхий Завет много говорит об искуплении грешников. Все люди, жившие на земле со времен грехопадения человека, нуждаются в искуплении. И этот факт также связывает нас с миром Ветхого Завета. В-третьих, мы такие же люди, потому что со времен Ветхого Завета и до наших дней все люди состоят с Богом в Завете. И Ветхий, и Новый Заветы утверждают, что все люди включены в Завет с Богом. В следующих уроках мы будем говорить о том, что заветы с Адамом и Ноем называются всеобщими, потому что они были заключены со всеми людьми. Они определяют обязанности людей перед Богом, их благим и милостивым царем. Дальше Ветхий Завет говорит об особых заветах, называемых национальными, которые Бог установил с народом Израиля. Израиль был включен в заветы с Авраамом, Моисеем и Давидом и в Новый Завет, установление которого предсказывали израильские пророки. И все мы сегодня находимся в том же состоянии. Каждый человек связан с Богом через его завет с Адамом и Ноем. И церковь сегодня связана с Богом через его особые заветы с народом Израиля в Ветхом Завете и через Новый Завет во Христе. Мы помним, как у горы Синай Бог так сказал о своих особых заветных отношениях с израильским народом. Исход 19.6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». И в 1 Петра 2.9 апостол ссылается на этот стих, но теперь прилагает его к новозаветной церкви. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Здесь Петр применяет к христианской церкви слова, с которыми Бог обращался к народу Израиля при Ветхом Завете. Петр поступает так, потому что христиане соединены с Богом Новым Заветом во Христе, и эта связь в Завете сохраняется на протяжении всей истории. Итак, мы рассмотрели трудности, с которыми мы имеем дело, применяя Ветхий Завет и нашу связь с Ветхим Заветом. Теперь обратимся к изменениям, которые мы должны сознавать, применяя Ветхий Завет.
Применяя Ветхий Завет к нашей жизни, следует учитывать изменения, которые произошли в библейском вероучении и при Ветхом Завете, и при Новом Заветах. Вероучение Ветхого Завета и Нового Завета и современная христианская вера – это одна религия, одна вера. В то же время следует принимать во внимание изменения, происходившие в ходе истории.
Рассматривая вопрос различий, мы выделим такие из них, как различия между эпохами, различия культурные и различия личностные. То есть, во-первых, Бог открывал себя и свою волю своему народу в разные эпохи. Библейская история – это подробное повествование о том, как Бог постепенно открывал себя своему народу и завершил это откровение во Христе. Исследовать эту историю можно по-разному. Мы разделим ее на основные периоды или эпохи, соответствующие Божьим заветам с его народом. В каждый из этих периодов Бог открывал себя все больше. Бог открыл Ною больше, чем Адаму. Аврааму больше, чем Ною. Моисей получил большее откровение, чем Авраам, а Давид большее, чем Моисей. А в эпоху Нового Завета Бог открыл себя более, чем когда-либо прежде. Это подчеркивает автор послания к евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне».
Как и священнописатели, христиане делят библейскую историю на эпохи и признают, что самые значительные эпохальные изменения произошли между Ветхим и Новым Заветами. Это развитие от Ветхого к Новому Завету необходимо учитывать, применяя Божье Слово сегодня. И христиане неизменно задают такой вопрос: к как учение Ветхого Завета применимо к новозаветной эпохе.
Христиане совершенно правильно понимают, что Ветхий Завет актуален для нас, но они по-разному применяют его учение к современности. Одна крайность – это разрыв библейской истории, когда подчеркивается различие между эпохами Ветхого и Нового Заветов. Предполагается, что современные верующие должны применять только те положения ветхозаветного учения, которые в Новом Завете четко утверждаются. В остальном Ветхий Завет к христианам неприменим. Другая крайность на нашей шкале, напротив, делает упор на единстве и преемственности между двумя эпохами. Согласно этой позиции, христиане обязаны исполнять все, что исполняли ветхозаветные верующие, если оно в Новом Завете четко и однозначно не отвергается. В этих уроках мы стремимся избегать крайностей и следовать тому подходу, который рассматривает библейскую историю как развивающуюся. Согласно этой точке зрения, к новозаветным христианам применим весь Ветхий Завет. Но также мы признаем, что все аспекты Ветхого Завета получили определенное развитие благодаря свершению Христа. То есть ветхозаветное учение применимо к христианам в свете Нового Завета.
Вопрос отношения между Ветхим и Новым Заветами широко обсуждался. Всегда и до нашего времени он является предметом дискуссий. И здесь мы применим подход, основанный на том, что мы называем последовательным и развивающимся откровением. Бог не открыл все с самого начала. История развития богословия, соотношение между ветхозаветным учением и новозаветным – это, по сути, вопрос частичного откровения в начале, а затем более полного откровения в Новом Завете, в учении Иисуса, апостолов и в богословских разработках Церкви.
Апостол Павел, Галатам 3:24, описывает соотношение между ветхозаветной и новозаветной верой таким образом. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». Как «детоводитель» переведено греческое слово «педагогос». Это слово обозначало учителя или воспитателя, который наставлял, руководил и воспитывал подрастающего ребенка до достижения им зрелости. То есть апостол имеет в виду, что ветхозаветное учение можно сравнить с наставлениями, которые даются ребенку, а новозаветное учение – с наставлениями взрослому. Родители учат маленьких детей и говорят им: «Не выходи на дорогу, не трогай огонь». Но когда дети подрастают, мы уже не запрещаем им переходить улицу и зажигать огонь. Они уже взрослые. Родители ожидают, что выросшие дети будут помнить разумные истины, которым их учили в детстве. Мы предполагаем, что взрослые помнят об опасности дорог и огня и будут осторожны. Обращаться со взрослым, как с малышом, глупо. Но также глупо взрослому забывать истины, заложенные в правилах для двухлетних. В каком-то смысле Ветхий Завет сходен с правилами, предназначенными для ребенка. Он рассчитан на тот уровень духовного состояния, в котором был народ Израиля в ветхозаветную эпоху. А Новый Завет – это наставление для тех, кто живет уже после Божьего откровения во Христе. И, следуя Ветхому Завету точно так, как это делали люди в ветхозаветную эпоху, мы отрицали бы значимость Христа. Но и отвергая мудрость Ветхого Завета, мы отрицали бы то уважение к его авторитету, которое явил сам Христос. Как верные последователи Христа, мы призваны подчиняться авторитету Ветхого Завета. Но делать это так, как люди, достигшие последних веков. Во-вторых, чтобы применять Ветхий Завет к нашей жизни, нужно учитывать изменения не только между эпохами, но и в культуре. Изучая Ветхий Завет, следует учитывать черты сходства и различия между культурой тех времен и культурой современного мира. Чем наша культура похожа на культуру времен Авраама или на культуру времен Давида? В чем культура человечества изменилась со времен Ветхого Завета? Какие обычаи и традиции изменились? Нужно ответить на эти вопросы, если мы хотим научиться правильно применять Ветхий Завет в нашей жизни.
Мы живем в 21 веке, и мы видим, что наша культура отличается от культуры Ветхого Завета. И чтобы правильно понимать библейский текст, необходимо глубоко разбираться в культуре библейских времен. Наша жизнь отличается от жизни людей тех времен. Поэтому, чтобы понимать Божьи деяния в жизни тех людей, мы должны тщательно исследовать культуру и контекст Ветхого Завета.
Во-вторых, чтобы применять Ветхий Завет к нашей жизни, нужно учитывать изменения не только между эпохами и в культуре, но и осознавать изменения личностные. Между нами и людьми ветхозаветной эпохи есть как черты сходства, так и различия. Если мы хотим правильно применять древние тексты к жизни, то нужно ответить на такие вопросы. Насколько наша жизнь сравнима с жизнью тех, о ком рассказывает Ветхий Завет? Какие роли мы исполняем в обществе? Насколько они похожи на роли персонажей Ветхого Завета? Каково наше духовное состояние? Насколько похожи наши мысли, действия и чувства? Сознавая черты сходства и различия между людьми той эпохи и нашими современниками, мы лучше поймем, как применять Ветхий Завет в наше время. На этом уроке мы говорили о том, зачем нужно изучать Ветхий Завет. Мы определили трудности, с которыми мы имеем дело вследствие отдаленности Ветхого Завета от нас, и рассмотрели причины и виды этой отдаленности. Мы убедились, что в Новом Завете подчеркивается значимость Ветхого Завета для нашего времени, в частности, в учении Иисуса и посланиях Павла. Мы описали способы преодоления этих трудностей, а также связь и изменения, которые нужно учитывать, применяя Ветхий Завет к жизни.
Нередко христиане не уделяют должного внимания Ветхому Завету, и для них Божье Слово фактически ограничивается Новым Заветом. Те, кто хочет возрастать в своей вере, не должны сужать Божье Слово до Нового Завета. Нам абсолютно необходим и Ветхий Завет. Исследовать его нелегко, но приложенные усилия принесут плод. Ветхий Завет есть Божье Слово. И как верные ученики Христа, мы должны посвятить себя Писаниям Ветхого Завета, как это делал Христос. Мы убедимся, что Ветхий Завет – это чудесный дар Бога, необходимый всегда и везде.